Шримад Бхагаватам. Песнь 11, глава 23. Песнь Брахмана из Аванти. В этой главе рассказывается история одного нищего саньяси из провинции Аванти. Эта история – пример того, с каким терпением нужно сносить беспокойство и оскорбления со стороны нечестивцев. Брань грубых людей ранит сердце больнее стрел. Тем не менее, нищий брахман из города Аванти с величайшим спокойствием сносил нападки нечестивцев, считая эту неприятность лишь следствием своих прошлых поступков. Прежде этот брахман занимался земледелием и торговлей. Он был очень жадным, скупым и раздражительным. Из-за этого его жена, сыновья, дочери, родственники и слуги были лишены каких бы то ни было удовольствий и постепенно озлобились на него. Со временем воры, члены семьи и судьба лишили его всего накопленного богатства. Оставшись без денег, всеми покинутый, этот брахман развил в себе сильный дух отречения от мира. Он размышлял о том, что богатство можно заработать и сохранить лишь ценой великих усилий, постоянного страха, тревоги и замешательства. Богатство является причиной 15 нежелательных явлений – воровства, насилия, лжи, обмана, вожделения, гнева, гордости, вспыльчивости, споров, ненависти, недоверия, конфликтов, привязанности к женщинам, азартных игр и опьянения. Размышляя таким образом, брахман понял, что ему каким-то образом удалось доставить удовольствие Верховному Господу Шри Хари. Он осознал, что все эти, на первый взгляд, неблагоприятные изменения в его жизни произошли только потому, что Господь им доволен. Брахман возблагодарил Бога за чувство непривязанности к мирскому, пробудившееся в его брахмана сердце, ибо понял, что с его помощью можно освободить душу из материального плена. Пребывая в таком умонастроении, он решил посвятить остаток своей жизни поклонению Господу Хари и стал нищим Тридандии Саньяси. Он ходил по деревням, чтобы просить подаяния, но люди беспокоили и оскорбляли его. Однако он стойко терпел все невзгоды, оставаясь непоколебимым, как гора. Неотступно следуя по выбранному духовному пути, он однажды пропел песнь, которая стала известна под именем Бхикшу-гита. «Ни простые смертные, ни полубоги, ни душа, ни планеты, ни последствия деятельности, ни время не являются причинами счастья или страдания человека. Причина только ум, ибо именно он заставляет душу вращаться в круговороте материальной жизни. Истинная цель любой благотворительности, религиозности и тому подобного – обуздать ум. Тот, кто уже успокоил ум при помощи медитации, не нуждается во всех остальных практиках, а для того, кто не способен усмирить ум, все эти практики бесполезны. Иллюзорное материальное эго привязывает трансцендентную душу к материальным объектам чувств. Поэтому брахман из Аванти твердо решил пересечь бескрайний океан материального бытия, служа лотосным стопам Верховного Господа Мукунды с той же абсолютной верой, какую демонстрировали великие преданные прошлого. Лишь когда человек сосредоточит свой разум на лотосных стопах Верховной Личности Бога, он сможет полностью подчинить себе ум. В этом заключается суть всех практических предписаний, направленных на духовное развитие. Песнь 11, глава 23, текст 1. Шукадева Госвами сказал: «Выслушав почтительные вопросы Шри Удхавы, лучшего из своих преданных, Господь Мукунда, глава династии Дашархи, вначале отдал должное речам своего слуги. Затем Господь, чьи славные подвиги, как ничто другое, достойны того, чтобы о них слушать, начал ему отвечать». Песнь 11, глава 23, текст 2. Господь Шри Кришна сказал: «О ученик Брихаспати! Поистине, во всем мире нет святого, который мог бы вновь успокоить ум после того, как тот был взбудоражен оскорблениями некультурных людей». Комментарий. В современном мире модно высмеивать тех, кто идет по пути духовного просветления, и даже святые испытывают беспокойство, видя, как люди препятствуют истинному прогрессу человечества. Преданный Господа должен терпеливо сносить все оскорбления в свой адрес, однако ему не следует спокойно слушать, как поносят самого Господа или его чистого преданного. Песнь 11, глава 23, текст 3. Острые стрелы, пронзающие грудь и достающие до сердца, ранят не так сильно, как стрелы грубых оскорблений, слетающих с уст жестоких людей и оседающих глубоко в сердце. Песнь 11, глава 23, текст 4. Мой дорогой Утхова, в связи с этим рассказывают одну весьма поучительную историю, и сейчас я поведаю ее тебе. Пожалуйста, слушай очень внимательно. Комментарий. Сейчас Господь будет рассказывать Утхове историю, которая учит терпеливо сносить оскорбления. Песнь 11, глава 23, текст 5. Жил когда-то один саньяси, которого всячески оскорбляли безбожники. Несмотря на их оскорбления, решимость не покидала его, ибо он помнил, что просто пожинает плоды своей прошлой кармы. Я поведаю тебе его историю и то, что он сам говорил по этому поводу. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет этот стих следующим образом. Зачастую те, кто сходит с пути материализма и живет, отрекшись от мира, подвергаются нападкам неправедных людей. Впрочем, такой взгляд на ситуацию поверхностен, ибо на самом деле наказание – это совокупный результат прошлой кармы человека. Некоторые саньяси, сталкиваясь со следами своих прошлых грехов, оказываются неспособны вынести это и вынуждены вновь вернуться на путь безбожия. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что следует стать терпеливым, как дерево. Если человеку, делающему первые шаги на пути служения чистым преданным Господа, досаждают завистники, он должен отнестись к этому как к последствиям своей прошлой кармической деятельности. Нужно оставаться разумным и никогда в своих поступках не руководствоваться принципом «око за око, зуб за зуб», ибо это приведет к страданиям. Если человек не будет враждовать со своими завистниками, те быстро оставят его в покое. Песнь 11, глава 23, текст 6. В стороне Аванти жил один брахман. Был он очень состоятельным и владел всевозможными богатствами, а основным занятием его была торговля. Однако при всем этом он был скупцом, похотливым, жадным и очень раздражительным. Комментарий. Как пишет Шрила Шридхара Свами, страна Аванти – это провинция Мальва. Этот брахман был очень богат, поскольку торговал продуктами земледелия, давал деньги взаймы и тому подобное. Однако, будучи скупцом, он пережил страшные муки, когда потерял свое нажитое тяжким трудом богатство. Об этом Господь расскажет далее. Песнь 11, глава 23, текст 7. Ни праведность, ни дозволенные чувственные наслаждения не обитали в его доме. Там никогда не выказывали даже на словах должного почтения ни членам семьи, ни гостям. Даже собственному телу этот человек не давал в достаточной мере наслаждаться в надлежащее время. Песнь 11, глава 23, текст 8. Он был столь жестокосерден и скуп, что сыновья, родственники со стороны жены, сама жена, дочери и слуги обозлились на него. Они прониклись к нему отвращением, и он не слышал от них доброго слова. Песнь 11, глава 23, текст 9. Этого скопого брахмана не ожидало ничего хорошего ни в этой жизни, ни в следующей. Он не был религиозен и не знал чувственных наслаждений, и только стерег свое богатство, подобно Якше. И вот главенствующие божества пяти семейных жертвоприношений разгневались на него. Песнь 11, глава 23, текст 10. О великодушный Удхава! Пренебрегая этими полубогами, он исчерпал весь запас своего благочестия и богатства. Все усилия, которые он так долго прилагал, оказались напрасны. Комментарий. Запас благочестия брахмана уподобился засохшей ветви, которая больше не дает ни цветов, ни фруктов. Шрила Джива Госвами поясняет, что у брахмана осталось немного благочестия, небольшое стремление к Верховному Господу с надеждой на освобождение. Эта неоскверненная часть веточки его благочестия не засохла и в конце концов дала плод знания. Песнь 11, глава 23, текст 11. Дорогой Удхава, часть богатства этого так называемого брахмана забрали его родственники, что-то досталось ворам, а что-то ушло по воле провидения. Что-то забрало время, что-то обычные люди, а что-то представители власти. Комментарий. Оказалось, что как ни прижимист был этот так называемый брахман, жене и другим родственникам удалось вытянуть из него часть денег. Как пишет Шрила Шридхара Свами, слово «провидение» указывает здесь на пожары в доме и другие виды несчастных случаев. Время забирало его деньги, когда, например, из-за капризов погоды гибли посевы на его полях. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает, что настоящий брахман – это не тот, кто во всеуслышание объявляет себя таковым, а тот, кто действительно постиг свою истинную природу слуги Господа. Того, кто провозглашает себя брахманом, но при этом остается материалистом, нельзя считать настоящим брахманом. Он брахмабандху, так называемый брахман. Смиренные преданные Господа Вишну, следуя указаниям вед, считают себя неудачниками, которым не дано постичь царство Бога. Они не кичатся своим положением и не объявляют себя брахманами. Однако мудрые люди знают, что такие смиренные преданные и есть настоящие брахманы, чьи сердца очищены беспримесной гуной благости. Песнь 11, глава 23, текст 12. Наконец, когда этот брахман, не знавший в жизни ни религиозных устремлений, ни чувственных удовольствий, растерял все свое богатство, родственники отвернулись от него, и от этого он впал в страшное смятение. Песнь 11, глава 23, текст 13. Утратив все, что имел, он испытывал невыносимые страдания и сокрушался. Его душили слезы, и он постоянно думал о своей судьбе. Вскоре в его сердце проснулось сильнейшее чувство непривязанности к мирскому. Комментарий. Когда-то этот брахман обучался принципам добродетели, однако впоследствии эта добродетель потонула в его отвратительном поведении. Теперь же былая праведность вновь пробудилась в его сердце. Песнь 11, глава 23, текст 14. Брахман говорил так. «О, какое несчастье! Я просто напрасно мучил себя, изо всех сил стараясь заработать побольше денег и при этом даже не собираясь тратить их на религиозные цели или мирские наслаждения. Песнь 11, глава 23, текст 15. Как правило, богатство не приносит скупцам счастья. В этой жизни оно заставляет их мучить себя, а после смерти отправляет в ад. Комментарий. Скупец боится потратить свои деньги даже на необходимые религиозные и общественные обязанности. Оскорбляя Бога и всех людей, он отправляется в ад. Песнь 11, глава 23, текст 16. Сколь бы чиста ни была слава тех, кто знаменит, и сколь бы похвальными качествами не обладали добродетельные, всего одна капля жадности способна погубить все это. В точности, как пятнышко белой проказы губит всю красоту и привлекательность тела. Песнь 11, глава 23, текст 17. Зарабатывая деньги, получая, умножая, защищая, тратя, теряя их и наслаждаясь ими, люди вынуждены тяжко трудиться и терпеть страх, беспокойство и смятение. Песнь 11, глава 23, тексты 18 и 19. Воровство, насилие, ложь, двуличие, вожделение, гнев, замешательство, гордость, ссоры, враждебность, безверие, зависть и опасности, возникающие от увлечения женщинами, азартными играми и опьяняющими веществами, таковы 15 нежелательных явлений, вызванных жадностью к деньгам и оскверняющих человека. Хотя все эти явления носят нежелательный характер, люди находят в них какую-то ценность. Тот, кто стремится к подлинному благу в жизни, должен держаться подальше от материального богатства, от которого нет ничего, кроме вреда. Комментарий. Слова «анартхам артхакьям» или «нежелательное богатство» указывают на средства, которые невозможно эффективно задействовать в любовном служении Господу. Такие излишние деньги или собственность непременно осквернят человека всем вышеперечисленным, а потому от них следует отказаться. Песнь 11, глава 23, текст 20. Даже братья, жена, родители и друзья, связанные с человеком узами любви, тут же порывают с ним и становятся его врагами из-за одной единственной монетки. Песнь 11, глава 23, текст 21. При виде даже небольшого состояния всех этих родственников и друзей охватывает возбуждение, и в их сердцах разгорается гнев. Превращаясь в соперников, они быстро теряют всякое расположение к человеку и при первой же возможности отвергают его, иногда не гнушаясь даже убийством. Песнь 11, глава 23, текст 22. Те, кто получил человеческое тело, о котором молят даже полубоги, и в этой жизни стал первоклассным брахманом, необычайно удачливы. Если они пренебрегают выпавшей им возможностью, то, несомненно, действуют себе во вред, и в конце их ждет самая незавидная участь. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур разъясняет этот стих следующим образом. Человеческая жизнь лучше, чем жизнь полубога, привидения, духа, животного, дерева, камня и прочих. Поскольку полубоги просто наслаждаются райскими удовольствиями, а в других видах жизни душу ожидают многочисленные страдания. Глубоко задуматься о том, что является высшим благом, можно лишь в теле человека. Поэтому родиться человеком предпочтительнее, чем родиться полубогом. Лучшим положением для человека, несомненно, является положение благородного брахмана. Однако, если брахман перестает преданно служить Господу и начинает тяжко трудиться, подобно шудре, просто ради престижа своей общины, то, безусловно, такой человек находится на уровне материальных чувственных наслаждений. Брахманы отличаются от остальных людей тем, что обладают духовным знанием, благодаря которому видят, что каждое живое существо – вечный слуга Господа. Свободный от ложного эго, брахман чувствует себя ниже травинки и терпеливо оказывает почтение всем живым существам. Ни один человек, а в особенности брахман, не должен действовать себе во вред, пренебрегая сознанием Кришны, любовным служением Господу. Такое пренебрежение ведет к страданиям. Песнь 11, глава 23, текст 23. Какой смертный, достигнув рождения в теле человека, этих райских врат и пути к освобождению, добровольно станет привязываться к материальной собственности, этой обители всего бесполезного? Комментарий. То, что человек намерен использовать для удовлетворения своих чувств, называется материальной собственностью, а то, что предполагается задействовать в любовном служении Господу, полностью духовно. Нужно отказаться от всей своей материальной собственности, используя ее лишь в преданном служении Господу. Владелец роскошного особняка должен установить в нем мурти Господа и проводить регулярные программы, нацеленные на проповедь сознания Кришны. Подобно этому, богатство нужно тратить на строительство храмов Господа и печатание книг, в которых научно раскрывается природа личности Бога. Тот, кто слепо отрекается от материальной собственности, не используя ее в служении Господу, не понимает, что все в этом мире принадлежит личности Бога. Такое слепое отречение основывается на материальном представлении. Это богатство могло принадлежать мне, но я отказываюсь от него. На самом же деле все принадлежит Богу. Понимая это, человек не пытается наслаждаться вещами этого мира, но и не отвергает их, а спокойно использует их для служения Господу. Песнь 11, глава 23, текст 24. Человек, который не делится своим богатством с теми, кому оно по праву причитается, полубогами, мудрецами, предками, всеми живыми существами, близкими родственниками и семьей со стороны жены, и не тратит его на себя, просто охраняет это богатство точно якша и непременно падет. Комментарий. Человека, который не делится своим богатством с теми, кому оно причитается, то есть теми, кто перечислен выше, и не позволяет наслаждаться им даже самому себе, в жизни ожидает множество неприятностей. Песнь 11, глава 23, текст 25. Разумные люди могут воспользоваться своими деньгами, молодостью и силой, чтобы достичь совершенства. Я же лихорадочно растрачивал все это в бессмысленной погоне за новым богатством. Теперь же, состарившись, разве смогу я чего-то достичь? Песнь 11, глава 23, текст 26. Зачем разумному человеку страдать в постоянной погоне за богатством, которое никогда не увенчается успехом? Поистине, весь мир совершенно сбит с толку чьей-то иллюзорной энергией. Песнь 11, глава 23, текст 27. Какая польза тому, кто оказался в тисках смерти, от богатства и тех, кто его дает, от чувственных удовольствий и тех, кто их предлагает, и, раз уж на то пошло, от любой деятельности ради плодов, которая попросту заставляет человека вновь рождаться в материальном мире? Песнь 11, глава 23, текст 28. Должно быть, верховная личность Бога, Господь Хари, в ком пребывают все полубоги, доволен мной. Поистине, это Он заставил меня страдать и так пробудил в моем сердце непривязанность к мирскому, которая, словно лодка, перенесет меня через океан материальной жизни. Комментарий. Брахман понимал, что полубоги, которые посылают человеку в награду за его кармическую деятельность разные виды чувственных наслаждений, не могут даровать ему высшего блага. Потеряв все свое богатство, он осознал, что Верховный Господь, в котором пребывают все полубоги, одарил его высшим совершенством. Он не стал посылать ему чувственные наслаждения, а, напротив, спас из океана мирских удовольствий. Утратив таким образом возможность следовать по пути религии, зарабатывать деньги, ублажать чувства или пытаться получить освобождение, Брахман проникся духом отречения от мира, и в его сердце пробудилось трансцендентное знание. Песнь 11, глава 23, текст 29. «Если в этой жизни мне отведено еще хоть сколько-то времени, я стану предаваться аскезе, а телу буду давать только то, что ему необходимо. Избавившись от заблуждений, я стану стремиться лишь к тому, что является истинным благом для меня, и всегда буду чувствовать внутреннее удовлетворение». Песнь 11, глава 23, текст 30. «Так пусть же полубоги, управляющие этими тремя мирами, одарят меня своей милостью». Поистине, Махараджа Кхатванга смог достичь духовного мира всего за один миг. Комментарий. Брахман из Аванти думал, что, будучи стариком, который может умереть в любую минуту, он должен последовать примеру Махараджи Кхатванги, который обрел милость Господа за один миг. Как говорится во второй песне Шримад-Бхагаватам, Махараджа Кхатванга храбро сражался на стороне полубогов, и те предложили ему выбрать любое благословение. Царь Кхатванга захотел узнать, сколько ему осталось жить, и выяснилось, что ему отпущена лишь одна секунда. Поэтому царь тут же вручил себя Господу Кришне и достиг духовного мира. Брахман из Аванти хотел последовать его примеру. Получив благословение полубогов, которые все являются преданными Господа, он надеялся перед смертью обрести чистое сознание Кришны. Песнь 11, глава 23, текст 31. Господь Шри Кришна продолжал. Так, мысленно преисполнившись решимости, этот лучший из брахманов Аванти смог распутать узлы желаний в своем сердце и стал нищим саньяси, умиротворенным и молчаливым. Песнь 11, глава 23, текст 32. Он бродил по земле, держа в узде свой разум, чувства и жизненный воздух. Странствуя в одиночку, он ходил по разным городам и деревням, где просил подаяния. Он никогда не выставлял на показ свое возвышенное духовное положение, а потому никто не выказывал ему особого почтения. Комментарий. Как пишет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, главным свидетельством того, что человек действительно обрел прибежище у Верховной Личности Бога, является Триданда Саньяса. Три палки, из которых состоит данда или посох саньяси вайшнава, означают, что человек обуздал свое тело, ум и речь, занимая их исключительно в любовном служении Господу. Это помогает ему стать терпеливее дерева, как учил Шри Чайтанья Махапрабху. Если человек подчинил себе тело, ум и речь, он становится более терпеливым, и тогда в нем просыпаются и другие добродетели. Умение прощать других, нежелание терять время попусту и непривязанность к чувственным наслаждениям. Кроме того, он никогда не кичится тем, что сделал, и не стремится к освобождению. В итоге человек перестает мыслить в духе материалистов, которые связывают себя узами так называемой любви, а на деле просто льстят друг другу и используют один другого ради собственного наслаждения. Тот, кто встает на прямой путь сознания Кришны, следуя по стопам великих душ, может обрести прибежище у Господа. Песнь 11, глава 23, текст 33. «О царь Утхова! Видя перед собой этого старого грязного нищего, невежественные люди поносили его, как только могли». Песнь 11, глава 23, текст 34. Некоторые из этих людей отбирали у него посох саньяси, а другие – сосуд для воды, который он использовал как чашу для подаяний. Кто-то забирал у него оленью шкуру, на которой брахман сидел, некоторые отнимали четки, а другие воровали его рваную ветхую одежду. Показывая ему эти вещи, они делали вид, будто собираются их вернуть, однако затем снова прятали их. Песнь 11, глава 23, текст 35. Когда, сидя на берегу реки, он готовился принимать пищу, собранную в качестве подаяния, эти грешники и негодяи приходили и мочились на нее, а некоторые осмеливались плевать ему на голову. Песнь 11, глава 23, текст 36. Хотя он хранил обет молчания, они пытались заставить его заговорить, а когда он отказывался, били его палками. Другие поносили его, заявляя: «Этот человек просто вор!» А некоторые с криком «Свяжите его! Свяжите его!» связывали его веревкой. Песнь 11, глава 23, текст 37. Они ругали и оскорбляли его, говоря: «Этот человек просто лицемер и обманщик. Религия для него всего лишь способ заработать, ведь он потерял все свое богатство, и родственники вышвырнули его из дома». Песнь 11, глава 23, тексты 38-39. Некоторые смеялись над ним, говоря: «Взгляните на этого могущественного святого. Он непоколебим, точно Гималаи. Следуя обету молчания, он неуклонно движется к своей цели, решительный, словно цапля». Другие выпускали перед ним газы, а были и такие, кто заковывал этого дважды рожденного брахмана в цепи и держал его на привязи, как домашнее животное. Песнь 11, глава 23, текст 40. Брахман понимал, что все его страдания, будь то от других живых существ, от высших сил природы или от собственного тела, неизбежны, ибо посланы ему провидением. Комментарий. Много жестоких людей издевалось над брахманом. Да и собственное тело причиняло ему страдания в виде лихорадки, голода, жажды, усталости и прочего. Под высшими силами природы в данном случае подразумеваются те, которые вызывают нестерпимую жару, холод, ветер и дождь. Брахман понимал, он страдает вовсе не от того, что его материальное тело взаимодействует с внешними явлениями, а только потому, что сам он ошибочно отождествляет себя с ним. Вместо того, чтобы попытаться изменить внешние условия, он пытался развить в себе сознание Кришны и так постичь свою истинную природу, осознав себя вечной душой. Песнь 11, глава 23, текст 41. Даже когда эти люди из низких сословий оскорбляли его и пытались заставить его упасть, брахман неуклонно исполнял свои духовные обязанности. Утвердив свою решимость в гуне благости, он начал петь такую песнь. Комментарий. Решимость в гуне благости описана в Бхагавадгите 18.33. «Дхритьяяядхараяте». Монах пранендрия криях, йогина вьябхи чаринья, дхритихса партха сатвики. О сын Притхи! Твердая, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами называется решимостью в гуне благости. Атеистов, которые завидуют преданным Верховного Господа, называют нарадхамами, или низшими из людей, и, несомненно, такие люди идут в ад. Они пытаются любыми средствами помешать преданному служить Господу, иногда прямо нападая на преданных, а иногда просто высмеивая их. Однако преданные терпят это, и их решимость всегда пребывает в гуне благости. Шрила Рупа Госвами описывает это в Шри Упадешамрите 1. Вачовегам манасах кротхавегам, джихвавегам ударопастхавегам, этанвегам йо бишахет адхирах, сарвам апимам притхивим сашишет. Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире. Песнь 11, глава 23, текст 42. Брахман сказал: «Причина моего счастья и страданий вовсе не в этих людях. Ни при чем здесь и полубоги, мое собственное тело, планеты, моя прошлая деятельность или время. Счастье и страдания приносят нам лишь ум, который заставляет вращаться колесо материальной жизни». Песнь 11, глава 23, текст 43. Могучий ум побуждает к действию гуны природы, из которых возникают разные виды материальной деятельности в гунах благости, страсти и невежества. Из деятельности в каждой из этих гун развиваются соответствующие уровни жизни. Комментарий. В гуне благости человек считает себя святым или мудрецом, в гуне страсти стремится к материальному успеху, а в гуне невежества становится жестоким, ленивым и склонным грешить. Под влиянием разных комбинаций материальных гун живое существо считает себя полубогом, царем, богачом, мудрым ученым и тому подобным. Эти представления о себе – суть материальные отождествления, которые возникают из гун природы и устанавливаются в зависимости от того, каким видом временных чувственных удовольствий хочет насладиться могучий ум. Слово «балияс» – «очень сильный» – указывает в этом стихе на то, что материальный ум становится невосприимчив к разумным советам. Даже если человек знает, что ради денег приходится совершать множество грехов и преступлений, он все же уверен – деньги нужно зарабатывать любой ценой, ибо без них невозможно ни проводить религиозные обряды, ни ублажать свои чувства общением с прекрасными женщинами и покупкой особняков и дорогих машин. Заработав деньги, человек сталкивается с новыми проблемами, однако упрямый ум никогда не послушает доброго совета. Поэтому нужно перестать обращать внимание на прихоти ума и обуздать его при помощи сознания Кришны, и поведение Брахмана из Аванти – лучший тому пример. Песнь 11, глава 23, текст 44. Присутствуя в материальном теле, рядом с вечно беспокойным умом, сверхдуша ни к чему не стремится, ибо и без того сияет неземным светом знания. Действуя как мой друг, она просто наблюдает за мной с высоты своего трансцендентного положения. Я же, бесконечно малая духовная частица, прильнул к уму, в котором словно в зеркале отражается материальный мир. Так я погрузился в наслаждение объектами своих желаний и от соприкосновения с гунами природы стал их пленником. Песнь 11, глава 23, текст 45. Конечная цель благотворительности – исполнение предписанных обязанностей, соблюдение главных и второстепенных регулирующих принципов, слушание писаний, совершение праведных поступков и следование очистительным обрядам – это обуздание ума. Поистине, сосредоточение ума на Всевышнем – это совершенство йоги. Песнь 11, глава 23, текст 46. Если ум человека полностью сосредоточен и умиротворен, то скажи, зачем тому заниматься ритуальной благотворительностью и совершать другие религиозные обряды? А если ум не обуздан и утопает в невежестве, то что толку от всех этих занятий? Песнь 11, глава 23, текст 47. Все чувства с незапамятных времен подчиняются уму. Сам же ум никому и ничему не подвластен. Он сильнее самого сильного, и его божественная мощь устрашает. Поэтому любой, кому удается подчинить себе ум, становится повелителем всех чувств. Песнь 11, глава 23, текст 48. Многие, не сумев одолеть этого неукротимого врага, чьим побуждениям невозможно сопротивляться и которые терзают их сердце, впадают в замешательство и затевают бессмысленные ссоры с другими. В итоге они приходят к выводу, что люди делятся на друзей, врагов и тех, кто придерживается нейтралитета. Комментарий. Тот, кто по ошибке отождествляет себя с материальным телом, а его порождение, то есть детей и внуков, считает своей вечной собственностью, полностью забывает, что каждое живое существо качественно едино с Богом. Между одним существом и другим нет особой разницы, ибо все они – вечные частички Верховного Господа. Ум, погруженный в ложное эго, создает материальное тело, а отождествляя себя с этим телом, обусловленная душа попадает под власть гордыни и невежества, как описано в этом стихе. Песнь 11, глава 23, текст 49. Люди, отождествляющие себя с телом, которое есть не что иное, как порождение материального ума, слепы разумом, ибо мыслят категориями «я» и «моё». Пребывая в иллюзии, они думают «это я, а это кто-то другой» и блуждают в бескрайней тьме. Песнь 11, глава 23, текст 50. Если вы скажете, что причина моего счастья или страдания в этих людях, то где в этой теории место души? Эти счастья и страдания относятся не к душе, а к взаимодействию материальных тел. Если человек прикусил язык, на кого ему гневаться за испытываемую боль? Комментарий. Хотя душа и чувствует телесное наслаждение и боль, человеку нужно научиться терпеть эту двойственность, понимая, что и то, и другое – лишь порождение его собственного материального ума. Если человек случайно прикусил себе язык или губу, станет ли он злиться и вырывать себе зубы? Все живые существа – неотъемлемые частицы Бога, а потому не отличны друг от друга. Будучи духовно равными, все они призваны служить Верховному Господу. Когда живые существа перестают служить своему господину, а вместо этого начинают ссориться, законы природы заставляют их страдать. Когда обусловленные души устанавливают между собой искусственные, в кавычках, любовные взаимоотношения, основанные на представлении о себе как о теле и никак не связанные с Богом, само время рвет их узы, и людям снова приходится страдать. Однако, если живые существа понимают, что принадлежат к одной семье, и все напрямую связаны с Верховным Господом, их взаимная дружба будет крепнуть. Таким образом, не следует выплескивать наружу гнев, который вредит и самому человеку, и окружающим. Хотя некоторые люди были добры к Брахману и давали ему милостыню, а другие оскорбляли и били его, тем не менее он отрицал, что именно люди были источником его счастья и страданий. Он твердо шел по пути самоосознания и не подчинялся власти материального тела и ума. Песнь 11, глава 23, текст 51. Вы можете сказать, что страдания человеку приносят полубоги, управляющие чувствами тела. Но опять же, какое отношение эти страдания имеют к душе? Это действие и подверженность действию – лишь взаимовлияние изменчивых чувств и управляющих ими полубогов. Когда живое существо одной частью своего тела повреждает другую, на кого ему гневаться? Комментарий. Брахман подробно описывает одну из особенностей самоосознания. Человек, достигший этого состояния, понимает, что не имеет ничего общего ни с материальным телом и умом, ни с полубогами, которые ими управляют. Стремясь к телесным наслаждениям, мы вынуждены терпеть и телесную боль. Глупые обусловленные души пытаются избежать страданий и обрести счастье, однако материальное счастье и страдания – две стороны одной медали. Невозможно наслаждаться материальным телом, не отождествляя себя с ним. Однако, стоит душе начать отождествлять себя с телом, на нее тут же обрушиваются бесчисленные страдания и боль, его неизменные атрибуты. Наслаждениями и страданиями тела заведуют полубоги, которых невозможно подчинить себе. Поэтому, живя в материальном мире, человек вынужден становиться жертвой капризов судьбы. Если же он вручает себя личности Бога, Господу Кришне, источнику всего наслаждения, у него появляется возможность достичь духовного мира, где освобожденные души вечно купаются в трансцендентном блаженстве, не зная тревог и страданий. Песнь 11, глава 23, текст 52. Если бы причиной счастья и несчастья была сама душа, то и тогда винить других не имело бы смысла, ибо счастье и страдания в данном случае были бы неотделимой частью природы самой души. Согласно этой теории, в мире нет ничего, кроме души, а если мы видим что-либо помимо нее, то это иллюзия. А если счастья и страдания на самом деле нет, то к чему гневаться на себя и других? Комментарий. Мертвое тело не испытывает наслаждения и боли, а потому счастье и страдания объясняются наличием сознания, которое является неотъемлемым свойством души. Однако материальные наслаждения и страдания отнюдь не являются частью ее природы. Они возникают из материальной привязанности и неприязни, которые порождены невежеством и основаны на ложном эго. Чувственные наслаждения притягивают наше сознание к материальному телу, и на нас тут же обрушиваются неизбежные телесные страдания и трудности. На духовном уровне нет ни материального счастья, ни материальных страданий, ибо там сознание живого существа полностью захвачено преданным служением Верховному Господу и свободно от эгоистических желаний. Таково истинное счастье, не связанное с ложным отождествлением себя с телом. Вместо того, чтобы напрасно гневаться на других за собственную глупость, человек должен встать на путь самоосознания и так решить все проблемы в своей жизни. Песнь 11, глава 23, текст 53. Если же предположить, будто непосредственной причиной счастья и страдания служат планеты, то и в этом случае, как все это связано с вечной душой? В конце концов, влияние планет распространяется только на те объекты, которые имеют начало. К тому же, как объясняют опытные астрологи, планеты причиняют страдания лишь друг другу. А поскольку живое существо не планета, и поскольку оно отлично от материального тела, на кого ему гневаться? Песнь 11, глава 23, текст 54. Если допустить, что причина счастья и страданий в деятельности ради плодов, то и тут мы не обнаружим никакой связи с душой. Само понятие материальной деятельности предполагает, что есть обладающая сознанием душа, совершающая действия, и материальное тело, которое испытывает последствия этих действий, сменяющих друг друга наслаждения и страдания. Поскольку само тело безжизненно, оно не может испытывать счастья или страдать. Не может этого и душа, полностью духовная по природе и не имеющая ничего общего с материальным телом. А раз карма коренится не в теле и не в душе, на кого человеку гневаться? Комментарий. Материальное тело состоит из земли, воды, огня и воздуха, точно так же, как кирпичи, камни и другие предметы. Наше сознание, необоснованно поглощенное телесными ощущениями, переживает наслаждение и страдания, а деятельность ради плодов, карма, возможна тогда, когда мы ошибочно полагаем, будто можем наслаждаться материальным миром. Таким образом, ложное эго – это иллюзорное объединение в нашем уме души и тела, которое на самом деле представляет собой два разных объекта. Поскольку карма или материальная деятельность основана на иллюзорном сознании, сама она также иллюзорна и не имеет истинной опоры ни в теле, ни в душе. Когда обусловленная душа ошибочно считает себя телом, а значит тем, кто наслаждается материальным миром, она пытается обрести счастье в недозволенных связях с противоположным полом. Подобная греховная деятельность – следствие ложного представления о себе как о теле, то есть как о том, кто может наслаждаться противоположным полом, и вообще всем в этом мире. Но так как живое существо не тело, его наслаждение противоположным полом иллюзорно. Есть лишь взаимодействие двух машин, которыми являются тела, а также взаимодействие иллюзорного сознания мужчины и женщины. Ощущение от недозволенных половых отношений возникает в материальном теле, а ложное эго как бы присваивает его, считая это своим собственным опытом. Таким образом, приятные и неприятные последствия кармы в конечном счете сказываются на ложном эго, а не на теле, которое состоит из мертвой материи, и не на душе, которая не имеет с материей ничего общего. Ложное эго – это иллюзорное творение ума. Именно оно испытывает счастье и страдания. Душа не может гневаться на других, так как сама не наслаждается и не страдает. Все эти ощущения испытывает на себе только ложное эго. Песнь 11, глава 23, текст 55. Если же считать причиной счастья и страданий время, то и тогда мы не сможем приписать этот опыт душе, ибо время – это проявление духовной энергии Господа, а живые существа – это также экспансия его духовной энергии, проявляющаяся во времени. Не может огонь сжечь собственное пламя или искры, а мороз повредить снежинкам или граду. На самом деле душа трансцендентна и не подвластна материальным наслаждениям и страданиям. На кого же тогда ей гневаться? Комментарий. Материальное тело – это мертвая материя. Оно не испытывает счастья, страданий или чего-либо еще. Душа же, будучи полностью трансцендентной, должна устремить свое сознание к трансцендентному Господу, который выше материального счастья и страданий. Живое существо думает, будто наслаждается и страдает в материальном мире лишь в том случае, если его трансцендентное сознание ошибочно отождествляет себя с мертвой материей. Это иллюзорное отождествление сознания с материей называется ложным эго и является причиной материального существования. Песнь 11, глава 23, текст 56. Ложное эго формирует иллюзорное материальное бытие, а потому испытывает материальное счастье и страдания. Душа же запредельна материальной природе. На нее никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не влияют материальные счастья и страдания, и никто не может стать этому причиной. Тому, кто понимает это, нечего бояться в материальном мире. Комментарий. Брахман опроверг 6 возможных объяснений счастья и страдания живого существа, а теперь отвергает и все другие объяснения, которые могут возникнуть по этому поводу. Посредством ложного эго тело фактически подавляет душу, и живое существо испытывает счастье и страдания от вещей, которые на самом деле не имеют к нему никакого отношения. Тому, кто способен понять эти возвышенные наставления Брахмана, которые Господь пересказывает Удхаве, больше никогда не придется терпеть эти невыносимые страхи материального мира. Песнь 11, глава 23, текст 57. Утвердившись в служении лотосным стопам Кришны, я пересеку непреодолимый океан невежества. Так поступали ачарьи прошлого, обретшие в себе непоколебимую преданность Господу параматме, верховной личности Бога. Комментарий. Этот стих цитирует Кришнадас Кавираджа в своей читании Чаритамрите Матхья 3.6. Шрила Прабхупада разъясняет этот стих следующим образом. В связи с этим стихом из Шримад Бхагаватам 11.23.57 Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что существует 64 составляющих преданного служения, и принятие сана саньяси и соответствующих этому сану атрибутов – одна из них. Однако основная обязанность саньяси заключается в том, чтобы безраздельно посвятить свою жизнь служению Мукунде – Кришне. Тот, кто не отдает полностью свой ум и тело служению Господу, не может считаться истинным саньяси. Чтобы стать саньяси, недостаточно сменить одежду. В Бхагавадгите 6.1 говорится: «Анашриштах карма пхалам, карьям карма карутиях, са саньяси ча йогича». Саньяси называют того, кто работает, не покладая рук, чтобы удовлетворить Кришну. Не одежда, а постоянное желание служить Кришне делает человека саньяси. Слово «паратма ништха» означает преданность Господу Кришне. Паратма, высшая личность, это Кришна. Ишварах Парамах Кришнах Саччит Ананда Виграхах. Брахма Самхита 5.1. Те, кто посвятил свою жизнь служению лотосным стопам Кришны, являются истинными саньяси. Соблюдая принятые условности, такие преданные, по примеру великих мудрецов далекого прошлого, облачаются в одежду саньяси и носят триданды. В Кали-югу один из ачарьев вайшнавов, Вишну Свами, говорил, что триданда и одежда саньяси символизируют паратма-ништху. Поэтому к трем дандам искренние преданные добавляют еще одну – джива-данду. Саньяси вайшнавов называют триданди саньяси. Что же касается саньяси майвади, то они носят только одну данду, не понимая смысла триданды. Многие из последователей Шивы с вами позже отошли от атмаништхи, преданного служения Господу, и стали последователями Шанкарачарьи. Вместо того, чтобы носить одно из 108 имен саньяси вайшнавов, последователи школы Шивы с вами, по примеру сторонников Шанкарачарьи, принимают одно из 10 имен саньяси майвади. Хотя Шри Чайтани Махапрабху принял распространенную в то время Экаданда саньясу, он, тем не менее, повторял стих из Шримад Бхагаватам о триданда саньяси, которую принял Брахман из Авантипуры. Тем самым Господь Чайтанья косвенно указывал на то, что в его экаданде, одной данде, присутствовали все 4 данды саньяси вайшнава. Для Шри Чайтаньи Махапрабху экаданда саньяси без паратмаништхи, преданного служения Господу Кришне, была бы неприемлема. Если строго следовать заповедям шастр, то к триданде следует добавить джива-данду. Связанные вместе эти 4 данды символизируют чистое преданное служение Господу. Экаданди саньяси школы майвады не понимают важности преданного служения Кришне. Поэтому они хотят слиться с сиянием Брахмана, достигнув таким образом промежуточного состояния между материальным и духовным существованием. Это лишенное индивидуальности состояние они называют освобождением. Саньяси Майвади не знают, что Шри Чайтанья Махапрабху был триданди и считают его экаданди саньяси. Это заблуждение Виварта. В Шримад-Бхагаватам нет упоминаний об экаданди саньяси. Олицетворением саньясы там выступает триданди саньяси. Повторяя приведенный выше стих, Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать, что принял именно тот вид саньясы, который рекомендуется в Шримад-Бхагаватам. Однако саньяси Майвади, очарованные внешней энергией Господа, не способны понять образ мыслей Шри Чайтанья Махапрабху. И по сей день все преданные Шри Чайтанья Махапрабху, которые по его примеру принимают саньясу, не снимают при этом священный шнур и оставляют пучок волос на затылке. В противоположность им, экаданди саньяси снимают священный шнур и обривают голову наголо. Из этого следует, что им непонятен смысл триданда саньясы, поэтому они не хотят посвятить свою жизнь служению Мукунде. Экаданди саньяси просто стремятся к слиянию с бытием брахмана, поскольку материальная жизнь вызывает у них отвращение. Ачарьи, проповедующие дайва-варнашраму, упомянутую в Бхагавадгите систему общественного устройства чатур-варниям, отвергают асура-варнашраму, в которой варна человека зависит от происхождения. Триданда саньясу принял один из приближенных Шри Чайтанья Махапрабху Гададхара Пандит. Он, в свою очередь, дал триданда саньясу Мадхаве Упадхае. Этот ученик Гададхары Пандита, Мадхвачарья, считается основателем, распространенной в Западной Индии, Валабхачарья Сампрадая. Шрила Гопала Бхатта Госвами, известный в Гауде Вайшнава Сампрадая как Смрити Ачарья, в свое время принял триданду саньясу у триданди Падая Прабодхананды Сарасвати. Хотя в литературе Гаудия Вайшнавов нет прямых указаний на триданда саньясу, первый стих Упадешамриты Шрилы Рупа Госвами рекомендует принять триданда саньясу, научившись контролировать шесть побуждений. Вачовигам манасах кротхавегам, джихвавигам ударапастхавегам, этанвигам йо вишахетатхирах, сарвам апимам притхивим сашищет. Человек, способный контролировать речь и ум, сдерживать гнев и побуждение языка, желудка и гениталий, именуется Госвами и вполне может принимать учеников повсюду в мире. Последователи Шри Чайтанья Махапрабху никогда не принимали саньясу по обычаям Майвади, и их нельзя за это осуждать. Шри Чайтанья Махапрабху высоко ценил Шридхару Свами, который был триданди саньяси. Однако некоторые саньяси Майвади не понимают Шридхару Свами и считают его экаданди саньяси, принадлежавшим к школе Майвади, хотя в действительности это не так. Песнь 11, глава 23, текст 58. Господь Шри Кришна сказал: «Так, утратив богатство, этот мудрец отказался от материальных привязанностей и больше не унывал. Приняв саньясу, он покинул дом и отправился странствовать по земле. Глупцы и негодяи оскорбляли его, но, несмотря на это, он твердо исполнял свой долг и пел эту песню». Комментарий. Те, кто отказался от материалистического образа жизни, который предполагает нечеловеческие усилия ради зарабатывания денег, могут петь песнь этого саньяси Вайшнава, приведенную выше. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что если человек не способен слушать песнь этого саньяси, то ему суждено остаться покорным слугой материальной иллюзии. Песнь 11, глава 23, текст 59. Никакая другая сила, кроме заблуждений собственного ума, не может заставить душу испытывать счастье или страдание. Дружба, нейтралитет и вражда, а также вся материальная жизнь, которую человек строит вокруг подобных представлений, это просто результат невежества. Комментарий. Каждый изо всех сил старается порадовать друзей, победить врагов и поддерживать нейтралитет с теми, до кого ему нет дела. Все эти взаимоотношения завязаны на материальном теле и с его неизбежной кончиной прекращают свое существование. Все это называется невежеством или материальной иллюзией. Песнь 11, глава 23, текст 60. Дорогой Утхова, сосредоточив свой ум на мне, ты должен таким образом полностью подчинить себе ум. Такова суть науки о йоге. Песнь 11, глава 23, текст 61. Тот, кто слушает или читает другим эту песнь саньяси, в которой излагается научное знание об абсолюте, и кто сосредоточенно с полным вниманием размышляет над ней, никогда не станет вновь жертвой двойственности материального счастья и страданий. Комментарий. Этот саньяси вайшнав обрел прибежище в преданном служении Господу и благодаря этому смог преодолеть иллюзорную энергию Верховной Личности Бога, того, кому он поклоняется. Он сам размышлял над этой песнью, слушал ее и учил ей других. Получив милость Господа, он просвещал другие обусловленные души, помогая им обрести трансцендентный разум, чтобы и они смогли последовать по стопам преданных Господа. Настоящий смысл религии в том, чтобы стать чистым преданным Верховного Господа и с любовью служить Ему. Те, кто пытается наслаждаться материальным миром или отрекается от него, надеясь избежать личных неудобств, не могут по достоинству оценить любовь к Богу, единственная цель которой – доставить удовольствие Господу. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Ачхактивиданты Свами Прабхупады к 23 главе 11 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Песнь Брахмана из Аванти».